Семейный час на радио «Вера».
Вы слышите «Семейный час» на радио «Вера» в студии Тутта Ларсен и протоиерей Артемий Владимиров, старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Вот вы говорили о том, что, давая свободу ребенку, обязательно нужно выставлять ему такие красные флажки, за которые он знает, что нельзя заходить. И для меня эта формула очень понятна, потому что мне на родителей в детстве давали очень много свободы. И
рассчитывая на вашу сознательность?
Да, как-то так получалось, что моя свобода была прямо пропорциональна степени ответственности, которую
объясните
на меня возлагали. Я могла, я могла не прийти домой в 9 вечера, я могла сказать: мам, я буду в 11, и мама меня не спрашивала, где я гуляю,
возрасте?
С кем я гуляю. Ну, наверное, лет с 12. Я могла до этого возраста, ну, в более юном, мне вообще ключ в 7 лет на шею повесили, и все, я была предоставлена самой себе. Я могла и бегать с мальчишками в казаки, разбойники.
Ваши родители гении педагогики?
Ну, видимо, да. И мы, конечно, жили еще в очень таких невинных условиях, где ребенка можно было...
Не было столько соблазнов.
Мы жили в маленьком поселке, окруженном лесом, прудом.
Простите, это какое место?
Донбасс. Ханжонково. Мой поселок родной назывался Ханжонково-Северный.
Героический Донбасс.
Да,
потрясающе.
Да. Вот. Шахтерский поселок вокруг шахты, где 5000 жителей, все друг друга знают. Папа шахтер был, начальник участка на шахте.
У вас папа шахтер?
Мой родной папа радиофизик. Но он меня бросил, когда мне исполнилось 7 лет. И папа, который меня воспитывал, он был шахтер, начальник участка.
Который стал вторым.
Да, да, я называла его папой. И мое детство все прошло в лесу,
в этом пруду. При этом вы были читающим ребенком.
Да. Ну, мы до 7 лет моих жили в городе Макеевка, который тогда был индустриальным достаточно.
Да, сейчас кто
700
не слышал о Макеевке,
да.
Если следит за событиями.
К сожалению, печальными событиями. Моя бабушка была педагогом, и в ее доме собирался весь цвет макеевской интеллигенции. Это был крупный город с кинотеатрами, музеями и так далее. А потом мама вышла замуж за шахтера и уехала с ним в глубинку. И все мое детство прошло там с 7-8 лет, с ключом. Причем на шее, на велике, вниз головой на деревьях, по пояс весь день в пруду. Ну, и мои родители, они никогда не спрашивали, куда я иду, с кем я иду. Но при этом... И мама никогда в жизни не заглянула в мой дневник. Никогда не проверяла домашние задания. Сделала, не сделала.
Это необычно.
Да, но при этом... Все было сделано, воротнички выстираны и пришиты, младшая сестра забрана из детского сада, потом у нас бы еще был приусадебный участок, на котором надо было
вы
постоянно что-то делать. Да, да.
То есть вы были все-таки ребенком, не живущим вольготно?
Нет, но... нет, у меня было много обязанностей. Потом я занималась в музыкальной школе, я должна была еще играть на гитаре домашние задания, и сама в эту школу ходила за 3-9 земель, ездила на автобусе. Но при этом вот какое-то доверие родителей ко мне.
Это очень
важно. Оно было очень высоким. И мы, у нас всегда были дружеские отношения. Были конфликты, конечно, особенно в подростковом возрасте. Мы ссорились, и пару раз меня наказывали телесно в том числе. Но общий фон моего детства...
Или по попке?
Ну да, ремнем. Мама причем. Папа меня, отчим меня рукой не тронул пальцем никогда. Я вспоминаю это как вот такой просто огромный кредит доверия, выданный мне, и у меня вообще не было никакого подросткового бунта, мне не было вот этого протеста, там, мне
вот
не было желания...
вековечные проблемы...
Отцов и детей,
я считаю, надуманные,
да.
Отцов и детей. Её
не было абсолютно, при том, что мои родители совершенно не были никакими христианами, и вообще о Боге в семье не говорили.
Ещё тогда не.
Нет,
я,
нет.
Насколько я знаю, сейчас мамочка-то вас верующая. Человек.
Мама, да, да, и сейчас все, и мама, и сестра, и бабушка моя, к сожалению, она не успела причаститься, но она, конечно, уже в своем возрасте позднем часто обращалась к Богу и с молитвой, но тогда все были членами партии, мама,
ну, да,
была в правкоме, там, ну, да, бабушка преподавала историю обществоведения, какую уж там, какая вера. Вот. И...
Только на подсознательном уровне.
Да, да, да. Но я говорю о том, что я прекрасно... Я, честно говоря, не знаю, как у них это получилось, потому что я не могу со своими детьми выстроить настолько доверительные отношения.
Ну, сейчас, наверное,
мы живем в других
так много
обстоятельствах.
Опасностей и соблазнов,
да,
что сегодня поводок особо не отпустишь.
О чем и речь. Но, с другой стороны, я и не вижу в своих детях, особенно в старшем сыне, такой потребности в... Не потребности даже, а такого вот этого понимания, которое было у меня в его возрасте, что свобода – обратная сторона ответственности. И что чем я больше буду слушать своих родителей, чем я больше буду выполнять их требования, тем больше будет мой люфт, тем больше я буду иметь свободы для себя.
Тем свободнее, да, радостнее. Да. Вы будете себя чувствовать, тем более взрослым вы будете.
Именно.
Себя
а современный ребенок, он хочет свободы взрослой жизни, но совсем не хочет ответственности взрослой жизни. Он хочет оставаться ребенком там, где надо брать на себя ответственность, и быть взрослым там, где есть свобода пользования гаджетами, свобода гулять до ночи, есть и пить, что хочу, там, я не знаю, развлекаться, а не делать свои дела какие-то и так далее и тому подобное. И, наверное, это тоже какая-то примета времени. Нам очень трудно родителям сегодня выстроить именно такой род отношений, когда мы не давим своих детей, не уничтожаем их, не ломаем, вызывая в них желание протестовать, и в то же время не попускаем, не распускаем до такой степени, чтобы их там, самость какая-то, да, их свобода слова и личности не превращалась в абсолютный деспотизм и хаос.
Да, взрослых. Да. А мне кажется, из вашего очень интересного рассказа, я представляю себе, как, затаив дыхание, сейчас нас слушают молодые мамы, наверное, самым ценным для меня была мысль, действительно, как в наше время ребенку внедрить в сознание вот это чувство ответственности. Это очень интересный, мне кажется, разворот темы, потому что когда маленький чувствует себя членом семьи, когда у него есть свои послушания, свои задания, свои обязанности, когда он чувствует себя причастным к родителям и их труду, когда он действительно, подобно часовому, охраняющему склад, боится сделать лишний шаг, вот чувство ответственности за братика или сестричку, и не говорю то, о чем мы читаем в старинных книгах, это ответственность за доброе имя, за дом, за семью, за род.
За родину, да.
За родину. Наверное, начинается все с маленького, но это страшно важно, потому что сегодня поколение 90-х, наши мужчины, которые пропадают тогда, когда супруга рожает второго ребенка или заболевает тяжело. Священник, мы часто с вами говорим о том, с чем встречается священник на исповеди, не просто с черной неблагодарностью, предательством, изменами, какой-то атрофией нравственного чувства. Наверное, это все уши, которые выявляются уже во взрослой жизни, а коренятся-то как раз в неправильном воспитании, где дети даже не представляют себя сопряженными, связанными, тончайшими и множественными нитями со взрослыми. И думаю, что нравственное воспитание, собственно, и будет таковым, когда ребенок не ощущает себя отрезанным ломтем, каким-то ионом, свободно блуждающим в кристаллической решетке. Но когда он и мыслью, и чувством, и молитвами, и чем только не сопряжен со своими родителями.
Ну да, и здесь все-таки снова всплывает вопрос авторитета. Каким должен быть взрослый, чтобы у ребенка возникло желание его слушаться? А слушаться сегодня для ребенка это не значит не равно бояться, а все-таки равно уважать. Да? То есть это должен быть такой интересный,
а если и бояться,
и важный для меня человек.
А если и бояться, то бояться огорчить, бояться, да, потерять доверие, расположение,
подвести,
лишиться внимания. Как вот царские дети, я сужу по книгам о царской семье, боялись малейшего неудовольствия обожаемого папа Николая Александровича II не потому, что он был излишне строг, а потому, что они так любили его.
Как взрослому стать авторитетом для ребенка?
Я думаю, ему нужно сохранять всегда нравственное лицо. Вот вы знаете, священникам об этом легко говорить, мы всегда узнаваемы. Меня вот недавно на телеканале «Спас» в прямом эфире спросила 12-летняя девочка: «Батюшка, а зачем вам такая борода?» Я сказал, что я не хуже старика Хоттабыча, там борода была очень нужна, он со смыслом выдирал волоски, загадывая желания. Ну, шутки шутками, а вот священник, он всегда при своем служении, не только в храме, и заходишь ли ты в Ашан или в ресторан, находишься ли ты на пляже, а что, батюшка не человек, но его узнают, и батюшка должен быть всегда на высоте своего сана. Но не то же ли самое относится и к правильным родителям, потому что отец не имеет морального права потерять лицо перед своим ребенком. И если мы сохраняем вот эту стать, эту родительскую благодать, мы стараемся быть равными самим себе, мы образом жизни показываем ребенку, что такое служение семье. Это одно. Совсем другое, когда папа в вечных контрах с мамой, пузом кверху залег на диван, а то еще и третий год не работает, оправдывая себя сложностями социального порядка, при этом позволяет покрикивать, превращается в какого-то богдыхана. И, конечно, обидно за детей, когда пробуксовывает родители, незаметно, как песок, уходящий сквозь пальцы, тает их авторитет, и только на Бога остается надеяться, если дитя, входя в возраст, начинает от противного мыслить. Я никогда не притронусь к спиртному, я встречаю таких людей, потому что я видел, до какого животного состояния опускался мой отец. Я никогда не позволю себе кричать на своих детей, потому что я помню безобразные сцены с истощенной нравственно матерью. К сожалению, чаще бывает наоборот, и мы невольно задаем программу детям отрицательную, которую те в геометрической прогрессии еще увеличивают, являясь уже не копиями родителей, а какими-то клонами, клоунами, какими-то уже гипертрофированными, такими карикатурными персонажами, научившимися всякому худу от своих папа и мама.
Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о послушании детей. А еще часто бывает, что разные взрослые требуют от ребенка разного послушания в разных вещах, иногда в противоположных. Например, мама требует слушаться вот так, папа требует вот так, бабушка эдак, а учительница в школе еще каким-то четвертым образом.
Такое встречается и в монастырях, когда при неотлаженной как следует системе или при отсутствии смирения в самих начальствующих, матушка игуменья благословила одно, мать благочинная изменяет ее решение, и бедные послушницы, сбитые с толку, просто впадают в депрессию, понимая, что двум господам не угодишь. Но еще, наверное, плачевнее обстоит дело с детьми. Если эта разность потенциалов катастрофическая, то есть папа и мама вообще разных жизненных установок, философских в отношении воспитания, воззрений, если они как алая и белая роза, не говорю баран и козлица, все время сталкиваются лбами, о, это непрестающая боль моей души. Вот у меня перед глазами одна милая девочка одной из школ, где я преподаю, милая, симпатичная, чрезвычайно живая, подвижная. До поры до времени, сейчас, слава богу, ситуация изменилась к лучшему. Уж не знаю, мои ли молитвы дошли до неба, или просто так возобладал здравый разум, но постоянно папа с мамой ссорились, не могли найти согласия, консенсуса буквально ни по одной проблеме. Я уже чувствовал тут их то ли глупость, то ли недостаток нравственного развития, то ли просто бесовское искушение. Но дитя оказывалось между молотом и наковальней и отроковиться в православной школе учится, и дошло до того, что ребенок принимал то одну, то другую сторону, научился хамить, потом обзываться непозволительными словами в адрес мамы. И, повторяю, вот свершилось какое-то чудо благодаря нашим хорошим учителям, смягчавшим эту ситуацию и приголубившим ребенка. Я сам старался с ней подружиться и видел, как в ней развивается себялюбие, неуправляемость, какой-то гонорок, как она обидчивая. Это неприятно в детях, это позволительно старой киноактрисе. Ну вот, слава тебе, Господи, мама с папой наконец-то сдружились, слюбились. Как говорят, милые не бронятся, только тешатся. Наступило затишье, и вот я вижу, в этом году девочка 13 лет просто расцвела. Дорогие мамы и папы, умоляю вас, послушайте старого батюшку. Для психики наших детей, чтобы они не были невротиками, чтобы они не погрузились в какую-то мрачную депрессию, чтобы они не впали в апатию, чтобы они, как ящерицы, зимой не откинули хвостики. Нужно все-таки хоть через силу научиться беседовать друг с другом на спокойных тонах, а потом потихонечку и улыбнуться друг другу, а потом и обняться, а потом и поцеловаться. Это важно не только для спасения ваших душ, но для того, чтобы дети реально получили путевку в жизнь и выросли творческими, свободными, симпатичными, красивыми, добрыми людьми.
А как быть... Наверное, здесь уже скорее уместно говорить о подростках, которые более-менее уже сформировались как личности и, наверное, склонны рефлексировать по поводу своих впечатлений, эмоций и, может быть, слышат зов своей совести. Как быть, если то, чего от тебя требуют взрослые, чтобы ты послушался в этом месте, это противоречит твоей совести?
Бывает, конечно, и такое. Действительно, мы, педагоги, священники, особенно кто занимается школьным делом, сегодня встречаемся с родителями, не всегда находящимися в адеквате. То есть современные родители встречаются, такие оригинальные папаши и мамаши, которые, с одной стороны, влюблены в собственных детей, то есть ревнуют за них не по разуму, что иногда учат чему-то явно неправильно, учат агрессии. Хотя это катастрофа для ребенка, который привык давать кулаком в морду при малейшем несогласии с его мнением. Вот буквально неделю тому назад, до сих пор на сердце у меня тяжелое какое-то ощущение я получил от одной мамы. Просьба помолиться, девочка шариковой ручкой ткнула в глаз ребенку, глазное яблоко. Слава тебе, Господи, не вытекло, но представь себе, это же просто катастрофа и, на самом деле, уголовное дело. Сейчас, кстати, родители знают свои права, имеют адвокатов. Но кого мы вырастим, когда мы сделали девочку каким-то кактусом, когда она похожа на Гитлера с его исповеданием исключительности арийской расы? К сожалению, такое моральное уродство сегодня встречается и тем чаще, чем обеспеченные родители, живущие в выдуманном элитарном мире и смотрящие на тех, кто отличается с ними по имущественному цензу, от них отличается как на низкоразвитые существа. В этом смысле, конечно, некоторые дети, вот эта бриллиантовая молодежь, бывают просто искалеченными. И благо, если жизнь сведет их с нравственными, развитыми, нормальными людьми, слава тебе, Господи, мир не без добрых людей, будь то священник, под влияние которого попадет такая вот золотая рыбка, вплывшая случайно в храм, или на уровне друзей бывает такой ребенок посещает нормальную семью, где между родителями и детьми не товарно-денежные отношения. Но что скрывать, часто мы видим людей нравственно искалеченных, и приходится уже, не осуждая человека, просто молиться, чтобы Господь сам лучом своей благодати просветил сумерки душевные и прояснил черты образа Божия в человеке.
Что мы можем в финале нашей программы пожелать тем родителям, которым кажется, что их дети очень непослушные?
Ну, во-первых, не отчаиваться, надежды не умирают никогда. Во-вторых, не ожесточаться, не озлобляться. Все-таки давайте для себя поймем, что мы имеем дело не с серийными убийцами, не с рецидивистами, но перед нами наши милые, симпатичные дети, унаследовавшие от нас не самые лучшие свойства нашей натуры. В-третьих, давайте, как мы говорили в первой части нашей программы, интересной, актуальной, делать инъекции в собственное сердце, тепла, милости, юмора, ибо улыбка творит чудеса. И иногда какой-нибудь закоснелый безобразник, баранкин, который прямо не хочет быть человеком, и на наш ор и крики, размахивание руками, лишь повторяет известную фразу: «А ты давай-давай меня перевоспитывай». А когда вдруг столкнется с человеческим отношением, когда увидит полные боли глаза матери, при том, что она не скажет ему лишнего слова, а, может быть, заплачет не крокодильями слезами, это произведет свое впечатление. Ну и будем чаще делиться друг другом. Давайте возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Все-таки на Руси всегда община бытовала, и не только приходская община, но и крестьянская община. Давайте, мамочки, будем знакомиться друг с другом и делиться не только поражениями, но и победами, а самое главное, будем помнить, что мы нужны друг другу, и возьмем у норвежцев их заразительный пример, и снова в поход рюкзак за спину, и вот золотой осенью на нехоженные тропы будем учить детей разводить костры, ставить палатки, о которых вы сказали иронично, тем не менее, они нам нужны, удить с детьми рыбу и на природе верим, наших зайчиков коснется Божья благодать.
Аминь. С нами был протоиерей Артемий Владимиров, старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Вы слушали «Семейный час» с Туттой Ларсен на радио «Вера». Всего доброго.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».